Мы продолжаем эфир, продолжаем говорить о победе. Теперь уже в студии. Какой путь прошла Абхазия после обретения независимости? Как сохранить государственность и память о войне? Об этом будем говорить с Олегом Доменя, директором Центра социально-экономических исследований, и Каном Таня, послом по особым поручениям МИД Абхазии. Они сегодня у нас в студии. Приветствую, дорогие гости. С праздником вас, победы.
Спасибо.
С праздником, Нала. Спасибо.
Рады видеть вас в студии. Первый голос, это был голос Владислава Ардзинба, лидера нации, первого президента Абхазии. Мне кажется, вот мурашки у каждого, кто сейчас, и вообще, кто слушает, слышит голос Владислава. С него мы начали наш эфир. С ним ассоциируется победа абхазского народа, с ним, с абхазским народом. Ну, будем говорить о том, как мы воспользовались вот этой возможностью, вот этим счастьем, можно сказать, этой победой, и как дальше нам развиваться. Какую вы сейчас, оглядываясь назад, оценку даете событиям, которые произошли 30 лет назад? Что такое для нас эта победа? Олег Нестерович, с вас, наверное.
Я уже один раз отвечал как раз в вашей студии, и постараюсь не повторять. Эта победа, несомненно, несет большую эмоциональную нагрузку. Но она также несет и смысловую нагрузку. На самом деле победа – это большое празднество народа. Народ имеет право на это. Он должен вообще... Народ тогда нормальный, когда он может гордиться собой. И лучшего показателя для этой горделивости народа, чем победа в войне, наверное, в истории человечества ничего не придумано. Но эта победа, знаете, как поэт выразился, радость со слезами на глазах. Мы же многих людей потеряли. И потеряли людей очень талантливых, способных. Среди них было. И не один. Мы их потеряли. Мы многих потеряли, конечно. И причем, может быть, это слишком резко сказано, я бы сказал, лучшая часть нации.
Действительно, ученые, археологи, историки, это вообще удивительная история. Грузино-абхазская война, ее основу и национально-освободительное движение составляли именно интеллигенция. И Кан, вы наверняка еще лучше изнутри эту историю знаете, потому что и ваш дедушка был в основе этого движения. Как в семье вашей, вообще как к этому относятся, к победе?
Спасибо за вопрос, Нала. Для меня, я думаю, для всего молодого поколения, послевоенного, победа является кульминацией долгой борьбы абхазского народа за, по сути дела, за выживание, за этнос, за сохранение самого этноса. И вот непосредственно 30 сентября 1993 года мы, скажем так, это такая историческая веха для нас, после которой жизнь абхазского народа поделилась на до и после. То есть началась новая борьба за выживание этноса, за его сохранение в других уже условиях. И так как у нас другой родины в принципе нет, у нас и другого выбора не было. Поэтому, ну, мне кажется, что вот стойкость нашего народа, самоотверженность, она привела к тому, что мы сумели сохранить свой народ, свой этнос, свою культуру и право на достойное развитие, потому что действительно мы говорим многострадальный народ, и это так оно и есть. Даже мы, будучи детьми, вот мне было 5 лет, когда началась война, да, я многого не помню, какие-то эпизоды отчетливо помню. Но когда я смотрю кадры, когда слышу речь Владислава Григорьевича, именно того периода, или других представителей нашей интеллигенции. Я вот всю эту боль, всю эту борьбу, я по сути дела, пропускаю через себя, и не только я, поверьте, молодежь, которая вообще даже еще не родилась в тот момент, но сегодня, читая их посты в социальных сетях, я чувствую, что они на генетическом каком-то уровне переняли вот эту вот связь поколений, да, они переняли всю эту боль в том числе, и они понимают значимость. То есть мы понимаем, что такое победа для нас. Победа это возможность самим выбирать свой путь развития, и это возможность по новой писать историю нашего этноса.
Но есть же примеры в истории, когда другие народы сдавались, да, у них тоже не было, некуда было уходить, не было другой родины, но они сдавались. А вот в нашем случае это чудо, как воссоздание государственности, оно с нами произошло, и мы 30 лет существуем в независимой стране. Но можно ли эту победу назвать случайной? Вот эта случайность, да нет, геополитическая да. или другая?
Вы знаете, вообще, историки отмечают о том, что человечество избавиться от войны никак не может. С древнейших времен по настоящее время. И ученые уже вычисляют, отмечают, что в истории... В определенные промежутки времени эти войны обязательно происходят. И причем вот эти промежутки сокращаются. Значит, нам пришлось, абхазскому народу пришлось воевать в начале 20 века. А потом пришлось воевать еще в 40-е годы Великой Отечественной войны. Это значит где-то 20 с лишним лет промежуток между этими войнами. Спустя некоторое время, значит, где-то лет через 30-40 пришлось вновь воевать. И причем первый раз, когда мы воевали, воевали с той же самой Грузией. И тогда абхазы выиграли. И сейчас повторно, когда воевали опять с Грузией, с той же самой Грузией, Грузия вновь потерпела поражение.
Значит, то есть история циклична или что вы хотите?
Да, конечно, здесь определенная цикличность есть. Что же случилось с Грузией? И что же случилось с Абхазией, которая продемонстрировала такую жизнестойкость? Значит, мы по Абхазии давно уже постоянно живем под угрозой. А угроза не только разрушает нацию и жизнь человека, но и укрепляет его волевые качества, его единство. Мы, как правило, и в первые годы 20 века, и в последние годы 20 века абхазский народ продемонстрировал, на самом деле, ему пришлось демонстрировать свое единство, спаянность, монолитность, ну, непоколебимость.
Монолитность, она стала возможной, как говорят эксперты, историки, благодаря тому, что была идея, которая объединила общее для всех, одна для всех. Но сейчас, когда мы говорим о победе, многие так в растерянности говорят, что нет уже национальной вот той идеи, которая объединила бы, и это стало причиной вот внутриполитических иногда кризисов, которые мы в стране наблюдаем.
И тогда, и сейчас мы воевали, у нас была такая цель, она краткосрочная, а не долгосрочная цель. Краткосрочная была цель – сохранить себя как нацию, как народ. Себя сохранит. То есть более высокой ценности у человека вообще нет, кроме самосохранения. Значит, у народа...
То есть этот инстинкт, народа, он заставил
это
на уровне
это
народа...
Это не только инстинкт. Инстинктивно, она была достаточно осознанна. Это литература, которую Абхазия имела, наука, которой она могла пользоваться и так далее. Вся культура 20 века, она как бы иносказательно давала абхазскому народу знать, что вы абхазы, и вы должны защищать себя, кроме себя. Кроме вас, вас никто не защитит. Вот что говорила наша литература, наше искусство, наша культура. Вот что говорила.
Ну, Олег Нестерович, ваше поколение, поколение деда Кана сделали свое дело. Вы смогли вот эту идею, пронести эту идею, объединить народ. Но наше поколение, что оно должно сделать? Вот 30 лет прошло, конечно, какие-то вещи стираются в памяти, значимость каких-то вещей потом пересматривается. Все-таки, когда мы уже в мирное время живем, мы забываем о той цене, которую мы за это все заплатили. И что должно сделать наше поколение, Кан? Как вам кажется, как эту историческую память, как эту победу пронести дальше, цену этой победы, осознать ценность этой победы?
Ну, возвращаясь к вопросу о неслучайности, да, мне кажется, что победа точно не была случайной, и представители интеллигенции смогли сформулировать национальную идею очень правильно, выбрать, ну, история сама себе выбрала лидера, да, вот в тот момент, и этот лидер смог донести до каждого представителя нашего народа важность того, за что мы вообще боремся. И тогда единство нашего народа на самом деле было, наверное, на пике. Я такого ну, и не почитать больше, в принципе, нигде. Соответственно, дальше мы столкнулись с кризисом национальной идеи. И сегодня, скажем так, все еще существует. Чего-то не хватает. Сегодняшняя наша национальная идея базируется в основном на, скажем так, на принципах самоопределения. На мой взгляд, не хватает чуть-чуть все-таки, скажем так, культурной самоидентичности нашей, важности, концентрации на нашей культуре. То есть наше в мирное время, как во время, когда нужно развиваться, ну, там, технологии современные и так далее, но при этом мы должны сохранить свою идентичность для того, чтобы каким-то образом хотя бы отличаться от других государств. Что тогда зачем нам вообще государство, если мы как народ не будем опираться на Апсора, да, если вот объединить всю там, язык, культуру, традицию.
Идеологию,
да. То есть в данный момент, ну, мне так видится, что есть некий кризис в формулировании национальной идеи или идеологии для того, чтобы молодые тоже подключились активно в реализацию тех задач, которые ставит государство. Чтобы каждый человек, просыпаясь утром, точно знал, куда идет наше государство. И через 10 лет, через 20 лет. Мне кажется, вот здесь у нас есть, скажем так, пространство для дискуссий. А что касается сохранения исторической памяти, это святая наша обязанность каждого хранить память. Потому что это, ну, благодаря нашим ребятам, лучшим, действительно, сынам и дочерям Абхазии и добровольцам, которые пришли на помощь, мы сегодня имеем, да и в принципе тем, кто в тылу работал, да, естественно, то есть все те, кто внес свой вклад в те судьбоносные события, благодаря ним мы сегодня имеем наше государство. И вот это надо через разные мероприятия, культурные, образовательные проекты, это все нужно нести с собой и развивать. Ну, не, скажем так, речь не идет о том, что жить прошлым. Нет, без прошлого, как мы знаем, нельзя построить достойное будущее.
Поэтому, особенно, да, анализа прошлого. Но когда мы говорим о патриотизме, мы же не имеем в виду, чтобы мы там в День Победы обязательно там флаг, песни военных лет исполняли, но это более глубокое понятие. Вот что подразумевается, чего мы хотим от патриотизма, когда мы говорим, что мы хотим, чтобы в духе патриотизма воспитывалось поколение? Это же не просто дань празднику 30 сентября, 27 сентября, там, вспомнить про Гагарскую операцию. Это намного глубже. Это гордость за страну, это гордость за то, что ты причастен к этой стране. Это это жить в стране, где прочные институты власти. Это, мне кажется, патриотизм – это гордость.
На самом-то деле, вы знаете, вот то, что в обществе говорят, когда рассуждают, встречаются, беседуют или еще какие-то передачи, публикации, наблюдается, что мы по-прежнему продолжаем старыми мерками думать. А между тем мир вокруг нас изменился. И Абхазия маленькая страна, и народ немногочисленный. И мы самостоятельно поддержать свое существование, защитить себя. Тем более защитить себя морально, нравственно, не только идеологически, морально, психологически защитить себя и поддержать свое существование мы не можем. Что нам делать в этих условиях? Я лично думаю, и не только я в этом убежден. Мы похожи, собственно говоря, на так называемую рыбу. Вот есть же это такая рыба, как называется, вместе с акулой,
живет, да?
Вместе с акулой живет и как бы остатками пищи питается, прилипала. Вот мы, не только мы, Абхазия.
Как мне не нравится это сравнение, так мне хочется.
Не только мы, Абхазия. Кавказ самостоятельно не живет. Средняя Азия самостоятельно не живет. Там тоже народы. Дальний Сибирь самостоятельно не живет. Это уже не одно столетие, как Россия их, нас всех объединила. То есть мы, коль не можем быть самодостаточным, мы должны найти лидера страны, региона. И слава Богу, такая страна есть. Там Китай, там Индия. Китай не сможет нас защитить своей культурой. И Индия тоже не сможет, не говоря уже об Америке или Западе. Мы культурно с Россией очень близки.
То есть это не просто географическая, геополитическая
данность?
Это не
только географическая. Здесь культура в данном случае для России. Россия – это держава, но не только ядерная. Русская культура, она наравне китайской, индийской, европейской вообще цивилизации. Русская культура, она сильна, мощна. Но дело-то в том, что сегодня и русская культура, как наша абхазская культура. Россия тоже оказалась за последнее время, Россия такая страна, которая часто испытывает такие тектонические потрясения. И она вот в 90-е годы, 30 лет тому назад, в 90-е годы она ринулась на Запад. А Запад – это капитал. Капитал – это враг человека. Породил его человек. Он породил себе
то есть
монстра.
Русский мир может быть возможностью для Абхазии, для малого народа?
Конечно. Конечно. Это вовсе не означает, мы должны
выживания.
Отказаться от абхазского языка, от абхазской литературы, от абхазской истории, от абхазской ментальности. Русская культура этого не требует. А вы посмотрите вообще на Украине, в Донбассе, сколько нерусских воюет и уже получили звание героя. Это не русские, это сибиряки.
Сибиряки, в том числе абхазы, у нас же,
да,
если вернуться
воюют,
к истории, абхазы ни разу участвовали
абхазы
в Великой Отечественной.
В Первой мировой войне воевали, во Второй мировой войне воевали, как за свою большую страну.
Итак, продолжаем разговор в студии с Олегом Доменя, директором Центра социально-экономических исследований, и Каном Таня, послом по особым поручениям МИД Абхазии. Продолжаем говорить о победе, о том, какой ценой она далась, победа, и к чему Абхазия сейчас движется. Мы говорили о том, какой сложный путь предшествовал этой победе. Кан, мне хотелось бы продолжить разговор. У вас были идеи вот перед новостями, но мы прервали вас. Сейчас куда Абхазия движется? Сложный период и послевоенный, и период санкций, которые сейчас, можно сказать, со стороны некоторых стран продолжаются, даже несмотря на признание Абхазии России. Куда мы движемся сейчас?
У нас сейчас, значит, после признания Российской Федерации в 2008 году, такой эпохальный момент для нашей истории, мы начали двигаться поступательно к развитию международных отношений своих, установлению новых партнерских связей. В первую очередь, это, конечно же, углубление отношений с Россией, так как мы находимся в едином социальном и культурном пространстве, как говорил Олег Несторович, потому что мы, опять-таки, говорим на русском языке, у нас, у большинства из нас есть российское гражданство. Мы через русскую литературу, через русский язык читаем другие книги, познаем мир. И, естественно, в первую очередь углубляем отношения с Россией. По многим причинам, не буду вдаваться в детали, я думаю, это на разных площадках много раз об этом говорилось. Но вот я бы хотел про реплику по поводу акулы и рыбы-прилипалы сделать
вам
свою...
Тоже?
Я хотел бы просто вот сказать свое видение. Да, я, в принципе, прекрасно понял, о чем говорил Олег Несторович. Я действительно с этим согласен. Но я этот симбиоз вижу как кит и планктон. То есть кит вроде бы большая рыба, но она не может жить без планктона, не выживет просто, да? И вот мы планктон, тот планктон, который жизненно необходим для таких больших стран, как Россия, потому что мы являемся для них, для таких
планктон
больших стран...
Планктон еще источник кислорода.
И кислорода, и белка полезного, и так далее.
То есть мы нужны не
далее,
только
да.
России, мы нужны вообще миру. Это
миру, потому что, да,
этническая
наша такая культура, опять-таки, вот наша идентичность, это наша апсура, это такая ценность, вернее, это бесценность, да, то бесценная такая вот сущность наша, да, которую мы должны придавать ей все больше и больше ценности. И вот мы идем вперед, конечно же, я с оптимизмом смотрю в будущее, что мы будем все больше и больше открываться миру, и, конечно же, вместе с Россией. То есть это априори, здесь двух мнений быть не может. Тот, кто говорит обратное, он либо не понимает, как работает в целом геополитика, либо просто желает зла Абхазии, да, будущему Абхазии. Естественно, вместе с Россией, но мы будем так или иначе таким международным хабом, потому что Абхазия и географически, и климатически, она просто создана Богом для того, чтобы здесь, и исторически уже так было, здесь было много народов, говорили на 65 языках в Сухуми.
Перекресток культур.
Перекресток культур, да. Поэтому, то есть, я с оптимизмом как раз-таки смотрю на то, что в будущем мы придем к этому. Да, это сложный путь, особенно сегодня, когда мир трансформируется, сложная... На сложной геополитической шахматной доске сейчас фигуры меняются. И вот как раз-таки мы, конечно же, если мы остаемся с Россией, и вот будучи с ней вместе в крепком, надежном партнерстве и союзничестве, мы, конечно же, займем определенно свою очень важную геополитическую, скажем так, позицию на этой шахматной доске. Да, она не будет с точки зрения экономической и военной важной, да, но с точки зрения именно геостратегической и культурной достаточно интересная и важная для больших стран.
Но с точки зрения нашего народа этот союз, он понятен. Россия – это гарант нашей, в первую очередь, безопасности. Но решение России признать Абхазию в 2008 году было сложным и для России в том числе. Но почему Россия решилась на это?
Отчасти на этот вопрос Кан уже ответил. Дело-то в том, что на самом деле, может быть, мой пример не совсем удачный. Я как раз не это имел в виду, что Россия должна подкармливать нас, и этим самым мы должны этим ограничиться. Отнюдь нет. Русская культура и российская государственность, особенно культура, социальная российская социальная составляющая, она разнообразна по своей природе. А русская культура, она стремится к другим культурам. И более того, значит, Россия отличается от Запада тем, что они, собственно говоря, пользовались моделью плавленного тигеля. Они уничтожали англосаксию, Америку завоевывали, уничтожая, очищая территорию. А Россия, кроме как Кавказ и немножко в Средней Азии, больше нигде не воевала, когда эту территорию осваивала. Нигде не воевала Россия. Россия не заинтересована уничтожать этих народов, потому что сам русский народ не такой уж величавый. Это не китайский, не индийский, не европейский. Россия нуждается в сохранении этого населения. И причем не количественный подход здесь, качественный подход. Чрезвычайно важно, чтобы каждый народ, немногочисленный народ Сибири, Кавказа, Урала и Дальнего Востока и так далее, каждый из них сохранил свою самобытность. В рамках России это уникальный вообще геополитическая архитектура.
Шанс.
Понимаете, когда вот представьте себе, когда, например, скажем, русские гении обратили внимание на Кавказ и осваивали они Кавказ. Чехов удивлялся абхазами, назвав их ленивыми, он не понял, и то гений Чехов не понял, почему у абхазов такая походка. Ибо такая подходка, потому что это горцы. Горцы перемещаются в пространстве не только по горизонтали, но и по вертикали. А у русского человека это равнинная культура, равнинная ментальность. Он двигается...
Географический фактор, конечно, влияет
природные
и на самосознание.
Условия диктует и формирует человека. А Россия нуждается в этом многообразии, потому что в многообразии богатство и сила. Вот к этому, кстати говоря, так называемый вот этот пекинский консенсус. Вашингтонский консенсус говорит, мир должен быть однообразным.
Мир, слава богу, не однообразный.
Да.
И наша победа этому свидетельствует.
Они стремятся, и китайцы, и индусы, и русские стремятся к многообразию, к сохранению вот всего того генетически сложившегося истории, сохранение и приумножение, потому что это более жизнеспособная модель, чем та модель, которую Запад нам навязывает.
Олег Нестерович, многообразен не только мир, многообразен и Кавказ, несмотря на близость этих народов.
Тем более на
народов,
Кавказе, конечно.
Свидетельство нашей победы – это то, что вот абхазы существуют как отдельная этнос, отдельная нация. 30 лет позади. Время, мы как говорили уже об этом, что постепенно, конечно, память имеет такое свойство, какие-то вещи забываются, пересматриваются, но чтобы вот этого не было, потому что мы видим сейчас в мире, что происходит. Перекраивается не только мир, но и история пересматривается. Итоги Второй мировой пытаются оспорить, переосмыслить, и вероятность, опасность такая существует, что когда-то и итоги Отечественной войны народа Абхазии кто-то захочет пересмотреть. Вот чтобы этого не было, как вы думаете, что важно сделать сейчас нашему поколению?
То есть мир настолько осложнился уже и продолжает осложняться, когда прогнозирование будущего становится чрезвычайно сложным. Но и не прогнозировать еще хуже. Сейчас по существу речь идет о серьезной войне Запада и Востока. Это не только Россия и Соединенные Штаты Америки. Весь глобальный мир фактически разделился на два лагеря. Они противостоят. Какова будет будущая конфигурация, трудно уже сказать, но тот формат, который был после Второй мировой войны, уже фактически его нет. Мы можем де-факто констатировать, что он уже не работает. Но, естественно, конечно, сейчас, когда мир оказался вот в такой ситуации, главные, основные геополитические игроки, они будут, каждый в свою пользу будут, естественно, стремиться. Но сам факт того, что происходит формирование не новой конфигурации, я имею в виду, значит, Востока. Здесь мы видим формирование очень быстро, динамично идет формирование объединения усилий России, Китая, Индии, Африки, Южной Америки.
Но мы вписываемся в эту структуру.
Естественно.
И это позволит Абхазии выжить.
Естественно. Выжить. Для нас это чрезвычайно важно. Это, собственно говоря, наша единственная перспектива. Если образуется вот эта самая восточная конфигурация, на самом-то деле будет здесь. И причем самое главное для нас это не только экономика. Хотя ныне, сегодня экономика становится проблемой номер один.
Не материальная культура?
Это материальная культура.
Но, и нематериальная,
да,
тоже.
Для нас это важно еще и потому, что каждый из них, ведафриканцы, фактически из колонии выходят. А мы ведь тоже из-под влияния Грузии уходили. Почему мы с грузинами воевали уже дважды? Почему? Потому что они хотели... Они то, что влияли. Они превращали Абхазию в часть Грузии.
Но это позади, но опасности,
да,
угрозы
опасность,
сохранились.
Да, опасность есть, потому что кто его знает? А мы же видим на днях, что в Карабахе происходило. Да, мы же это видим.
Но, Олег Нестерович, возможность быть конкурентоспособными – это шанс вписаться вообще в новую историю, сохранить свою идентичность, самобытность. Вот как быть конкурентоспособными? Как наполнить эту победу содержанием? Кан, вы, у вас есть ответ на этот вопрос?
Есть. На самом деле, в век информационных технологий мы уже сегодня видим, как грузинская пропаганда активно меняет историю. И это не первый год происходит, на самом деле. Просто переиначивают все результаты. Мы до 2008 года считали стороной конфликта. После 2008 года, с момента признания России и Абхазии, суверенитета Абхазии, мы не считаемся стороной конфликта. Мы стали так называемой оккупированной Россией территорией. То есть все переиначивается. И проблема в том, что в данной конкретной ситуации грузинская пропаганда вкладывает в это огромные материальные средства для того, чтобы переводить это на разные языки, делать научные публикации, чтобы это оставалось в истории. То, что написано, никуда не уйдет. Да? То, что мы здесь сегодня с вами проговорим, оно, в принципе, через пару часов уже там другой информацией заполнится. Поэтому мое видение на, скажем так, контр-ответ на то, что делает грузинская пропаганда, то, что, так как на нашей стороне все-таки истина, и мы знаем реальное положение вещей, потому что живем здесь, жили здесь, наши старшие еще все живы, все эти воспоминания, вся эта боль, она вся сохранена, нам надо ее, уже многое задокументировано на самом деле, вот это вот все переводить и больше распространять на разных языках ту правду, нашу точку зрения на всех возможных площадках вообще мира. И таким образом сложнее будет переиначить. А сегодня просто недостаток информации. Из-за этого недостатка информации любой, тот же дипломат иностранный, он просто заходит в поисковик, ищет информацию про нас, и у него на его языке выходит абсолютно лживая информация про нас. И, конечно же, нам повезло, что Россия неукоснительно соблюдает принципы, заложенные в уставе ООН, и поэтому она нас в итоге признала в 2008 году. Для меня этот период там связан с 99 года, с момента проведения референдума и принятия акта госнезависимости, когда уже точно было понятно, что пути назад нет, Абхазия будет строить свое государство и точка. Вплоть до там 2005-2006 года, когда Грузия все нарушала и нарушала все договоренности, Россия просто поняла, что другого пути нет. Абхазия это уже страна, ее надо признавать. Но теперь нам все это, то есть как наши старшие, наша интеллигенция, наши мудрые правители, как они сумели воспользоваться теми возможностями, которые нам дала победа вот с 1993 по 2008 год, я считаю, что это максимально эффективно воспользовались наши старшие, потому что никто даже предположить не мог там в 1994-1995 году, что к такому в итоге придет. Что мы будем воссоздадим, восстановим нашу государство. А теперь она у нас есть. Теперь нужно работать точно не меньше, если не больше, для того, чтобы не переписали нашу историю, не переиначили ее. Но тут нужно подключать, брать то, что написала наша интеллигенция, переводить это все на разные языки, на мой взгляд, и распространять соцсети, всякие там приложения современные, использовать современные технологии. Это сегодня работает.
Ну, помимо пропаганды, я согласна, да, что в этом смысле, конечно, мы должны работать, но победу наполнять изнутри нужно еще в плане строительства, укрепления институтов государственности. Абхазия сейчас развивается как суверенное демократическое государство. Угу. На начальном этапе, конечно, был сложнейший период санкций, блокады экономической со всех сторон. Но Абхазия выстояла, тогда понятно было, что институты только формируются. Но сейчас, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны развиваться сами. Вы, Олег Нестерович, с этого начали вообще наш разговор.
Да. Я хотел бы дополнить то, что Кан говорил до этого. Значит, самый главный фактор, на что мы можем и должны рассчитывать, это российские геополитические интересы в Абхазии. Россия нуждается в Абхазии. И причем не просто территория ей нужна. Ей нужно, чтобы эта территория была заселена. Кем? Абхазами. То есть, когда народ этой территории, если мы исчезнем, это не принесет ни России никаких благ. Россия заинтересована.
Олег Нестерович, мне интересно, почему, вот чтобы слушатели наши понимали, почему,
почему
Абхазия с абхазами, а не как грузины
Абхазия
думали, грузины...
Абхазия занимает такое место, откуда хорошо заметно, что происходит не только на территории Турции и Ирана, а на Ближнем Востоке. Значит, это чрезвычайно важный аспект, который отличались, понимаете, даже в XIX веке российские военные специалисты отмечали, что такой бухты, какой в Сухуме, на Черноморском побережье нет. Не говоря уже о высоких горах, которые смотрят на Ближний Восток. Все это заметно. Сегодня, правда, есть космические ресурсы, космические возможности и так далее, но наземное наблюдение и использование самого природного положения Абхазии – это чрезвычайно важно. Это с точки зрения безопасности. А с точки зрения, например, скажем, Россия, русские, они ведь нуждаются в более теплом климате.
То есть Черноморского побережья,
да,
России?
Да, конечно. Значит, такого места, где русские могут отдыхать, такого места, как в Абхазии, в Крыме, в Аджаре, больше нет на юге у России. Значит, Россия по многим показателям, по многим факторам...
То есть
факторам,
рекреационный потенциал, геополитический,
да,
географический...
Это мы должны понимать, и потому Россия, значит, очень заинтересована, и вряд ли Россия уступит Абхазию какой-либо другой стране, тем более Грузии, или там еще кто-то может претендент найтись, но вряд ли Россия это уступит, потому что это с точки зрения, опять-таки, безопасности. Территория Абхазии чрезвычайно важна.
Но
это ключевой момент.
В последнее время с опаской некоторые у нас следят за событиями, особенно что касается новостей между Россией и Грузией, потепление, возможные отношения, и как это повлияет на дальнейшие отношения Абхазии и России. Видите ли вы в этом опасность? Если коротко, у нас немного эфирного времени остается, Кан. Я имею в виду восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси. И мы видим, что меняется немного отношение, и как это на нас повлияет?
Ну, лично я в этом не вижу для нас никакой опасности. Наоборот, я бы сказал, если идет потепление отношений с Россией, значит, уменьшается влияние США и западных стран, и, соответственно, ситуация более предсказуемая, более контролируемая. Плюс ко всему, у нас с Россией подписаны более 200 межгосударственных, межправительственных соглашений, что тоже почти во всех сферах деятельности государства обеспечивает нам целый ряд гарантий. Да? Плюс не будем забывать, что потепление экономических взаимоотношений и политических, разные все-таки уровни, разные вещи, дипотношения между Россией и Грузией не восстановлены до сих пор. Они будут восстановлены, на мой взгляд, только в случае, если Грузия нас признает. Только
а
тогда
это возможно вот в нынешних реалиях вообще,
знаете что,
в ближайшей перспективе?
Для нас,
если коротко.
Для нас важен очень фактор такой. Грузия не может быть для нас фактором абхазской безопасности. Ибо она сама очень зависима, и вряд ли независимой, самостоятельной Грузия станет. Она не станет Грузия самостоятельная. Вот это для нас перспектива.
А сейчас какие угрозы, если коротко отвечать на этот вопрос? Мы потихоньку завершаем наш разговор. Чего опасаться, вот так, если задам вопрос?
В
чего
конечном
в будущем?
Итоге все решается на Донбассе.
Да,
там
согласен.
Там решается и наша судьба.
Но самое главное, что Россия не откажется от тех договоренностей, которые между нашими
самое
странами
главное,
существуют.
Самое главное, чтобы Россия на самом деле победила. Россия что не откажется, в этом я абсолютно уверен. Потому что России не нужно Абхазию превратить в какую-то очередную область или район, или регион и так далее. А России нужно абхазское государство, как государство. Путин не случайно говорил о том, что еще в начале 19 века Абхазия перешла в состав Российской империи, у них было свое государство и прочее. Келешбея цитировал и говорил и так далее. Это не случайно.
Да.
Абхазия была, Абхазия имела свое государство, свою историю. Ведь Россия сейчас, и причем политики, они тоже за историю, за сохранение собственной российской истории.
Собственной истории, Канесси, коротко. Да. Как вы думаете, почему Келешбе вспомнили в Кремле?
Ну, на самом деле Владимир Владимирович последовательный политик. Да, то есть он аргументировал, почему Россия...
Это факт существования абхазской...
государственности многолетней, да, сотни, там, более тысячи лет. Да. То есть ему вопрос задали журналисту, он это все аргументировал историческими фактами.
Историческими фактами. Мы сегодня свидетели этой 30-летней победы. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию. Еще
и вам
раз
тоже спасибо.
Праздником вас.
Спасибо.
Спасибо вам.
Вам тоже с праздником, успехов больших.
А я напомню, что в студии мы говорили с Олегом Доменя, директором Центра социально-экономических исследований, и Каном Таня, послом по особым поручениям МИД Абхазии. Говорили мы о победе